Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале часа вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директором одноименной православной школы. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Ее подготовила и проведет Юлия Павлюченкова.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Наши постоянные слушатели хорошо знают протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского из Кинешмы, ценят и любят поэтическое творчество батюшки. Знают и о том, что в числе его послушаний также директорство в православной школе во имя святого благоверного князя Александра Невского. И сегодня, продолжая начатый в прошлой передаче разговор о путях избавления от страсти винопития, мы, конечно, не могли обойти вниманием и проблемы, возглавляемые отцом Дмитрием православной школы. Итак, предлагаю вашему вниманию продолжение беседы с протоиереем Дмитрием Ивановым из Кинешмы.
Я хочу вспомнить, что вот отец Дмитрий Смирнов, он часто ставит пример мусульман, в плане вот именно здоровых отношений в семье, в семейной жизни. Я думаю, он иногда даже перегибает где-то с этим. Но понятно, что здесь много объясняется тем, что ислам – религия законническая, там есть свод формальных правил, и нет понятия, как вот благодать, оправдание во Христе. Там надо эти правила соблюдать. Это, за этим строго следят определенные семейные отношения, и это страхует вот от каких-то таких уклонений. И они для нас в каком смысле пример? Они именно пример того, что в семьях у них сохранен вот тот патриархальный уклад. Не в силу даже благодати, а в силу именно соблюдения законнических норм. В этом смысле вот эти примеры, их надо к сведению принимать. Мне вспоминается, у нас одна там прихожанка была, ну, еще я был молодым священником, таким очень таким, знаете, иногда тоже мог в крайности в какие-то впасть. крайние суждения. Она пригласила меня квартиру осветить. А дочка, как я узнал, она у нее в Пакистан уехала, вышла замуж за пакистанца. И я ей, значит, это, да вы что, да вы понимаете, что воспитательное такое назидательное слово ей сказал. А освещаю квартиру, смотрю, там фотографии, вот эта дочка и присылает, как там они вот с родителями живут, как там вот у них какое отношение к детям, ну, к семье. И я с горечью подумал, что в нашем запойном регионе, где, ну, люди, многие отчаялись просто, нет престижной работы, да и не то, что престижной, хорошей работы нет. Люди отчаиваются, значит, в своем будущем. Безвыходность это часто приводит вот к такому поведению. Знаете, подвозил меня один молодой человек на машине, а он говорит, а я люблю Кинешму, но я уехал вот в Калининград. Потому что что здесь, работы нет, а вот там стоят люди такие, ну, как у нас говорят, синяки. И я испугался, что я стану таким же, как они. И я уехал. Эта женщина, которая вышла замуж за пакистанца, наверное, она испугалась. Вот. Но это, в общем-то, неправильно, что люди...
Не оправдание, люди, конечно.
Люди, что люди находят выход, желая создать хорошую семью, браки с сыновьями. Семья наша христианская – это подвиг взаимной любви. И наши русские мужчины, не только русские, но я именно о нашем страдающем страстью пьянства народе, не весь народ страдает, конечно, но то, что вот у нас эта проблема есть. Понимаете, вот это только любовью преодолевается. И наши русские люди, они очень хорошие. Не надо только вот ругаться, поносить, при детях друг друга укорять. И все будет хорошо, никто не сопьется. Проживут люди много лет в добром здравии, детей воспитают. И так должно быть. И здесь не помеха вино, помеха наша ненависть, наша злоба. Если мы ее во Христе преодолеем, то это будет наша победа. И Господь дарует венцы, достойно прожившей жизнь супругом.
Действительно, это очень сложно сейчас.
А потому что у нас не шариат, у нас требуется жить такой личный подвиг, подвиг любви.
А он всегда жертвен.
Да, и он, да, он и снисхождение подразумевает. Да, друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Поэтому вот об этом мы сегодня рассуждаем.
Но не топить надо, не уничижать, а помогать, спасать,
ну,
любить.
Ну, конечно, бывают ситуации очень тяжелые уже, когда ничего изменить нельзя. Тут только надо надеяться на милость Божию, на прощение, на покаяние, потому что если человек разрушил свою жизнь, ясно, что ее заново здесь не соберешь. Второй раз никто не может здесь родиться, и стать снова молодым не получится, но вера в милость Божию, как вот тот человек, который пополз на коленках к иконе неупиваемой чаши, да, увидев явление преподобного старца во сне, пошел туда и с верой дошел уже на своих ногах и получил чудесную помощь. Вот так остается только. Это тоже путь к чудесам Божьим, познанию милости Вседержителя, который вот нам Господь указал, о котором мы сегодня говорим. Но я, вы знаете, хочу сказать, вообще, вот если бы мы снисходительно относились друг к другу, все бы было гораздо, может быть, лучше и проще. Тем более, что у нас грехи-то есть. Ведь вот мы говорим, вот пьяницы, там вот семья. А есть такие грехи, которые иногда менее заметны. Человека выпившего сразу видно, вот он идет, шатается. А есть люди, которые не шатаются, от них не пахнет спиртными напитками. А если пахнет, мы это не почувствуем. У них некая социальная, так сказать, стена вокруг них. Тут у меня есть небольшая песенка про русскую бюрократию. Есть гораздо более социально опасные грехи, которые в то же время не бросаются в глаза. И ведь люди, которые, вы знаете, злоупотребляют служебным положением. Вот Гоголь писал, я не буду о современности говорить, то, что в книге «Ревизор», незаконное присвоение государственных средств, это все Гоголь написал, между прочим. Тут я боюсь, я всегда боюсь занять антигосударственную позицию. Вы знаете, я вот в этом смысле очень воспитан строго. И вымогательство взяток, и все. И вот это-то вот на самом деле явление, оно делает человека, может, не менее, а даже иногда и более грешным. А когда они чувствуют, что рабочих мест нет, все было, теперь куда-то все делось.
Порой даже видно, куда, кто
разбогател. Да, они никому не нужны, понимаете, там. И люди, эти простые наши работяги, вот, едут. А и в Москве бывает, они находят работу в Москве. А раз там несправедливость, не, им обещали деньги, не дали. Как вот те люди, которые позволяют себе эксплуатировать, нечестно вот так вот, нечестно уже поступать с простым нашим рабочим народом, эти государственные служащие должны их призвание, вот так вот скажем, от Бога, не на не вам, а от Бога они призваны, они поставлены. Они, и вот в этом смысле должны, не нам, а Богу, перед Богом, они должны так нести это свое служение, вот как наш святой князь Александр Невский, например, да, понимать, что они люди ответственные за этот народ, за свое то государственное послушание, которое они должны добросовестно нести, которое им вручено. И вы знаете, люди, которые это понимают и не злоупотребляют своим служебным положением, а достойно несут свои обязанности ради Отечества, они, конечно, совершают большой подвиг. И вот в этом смысле вот эта песня, посвященная русской бюрократии, именно направлена на то, чтобы о наших слушателей, которые это служебное положение имеют, или как-то, может, до них дойдет, возбудить эту мысль, что Отечество наше, наша Родина, она для всех служащих нашего государства должна быть предметом особой заботы и честного служения, потому что Бог их призвал и народ доверил. Обличительное слово тяжело говорить. Мне проще со снисхождением. И вот сейчас я боюсь даже. Это очень обличительно звучащие строки были написаны, когда мы там не могли там одну бумагу пробить там несколько раз. Вот эти мои чувства, понимаете, когда, ну, эти придирки, они носили настолько уже болезненный характер, что становилось ясно, что то ли от нас что-то хотят. Вот. И родилась вот эта песня, которую я предлагаю сейчас послушать.
Бюрократия, трепещи, ты не скроешь уже свой позор, не замажешь грехи, как прыщи, скоро едет к тебе ревизор. Бюрократия, осознай, не на пользу берешь ты откат, ты не купишь за денежки рай, ты отправишься к демонам в ад. Покайся, чиновник, спеши, ведь Господь за вас пострадал. Думай, брат, о спасении души, не готовым, чтоб Бог не застал. Да и взятки смотри, не бери, ведь недолг наш суетный век. Ты, как праведник, лучше умри и живи, как святой человек. Скромной в могилке твоей, да прославится имя Творца. Так покайся, чиновный злодей, блудный сын, позабывший отца. Так покайся, чиновный злодей, блудный сын, позабывший отца.
Батюшка, послушали, я бы сказала, что ничего там такого особо обличительного, она скорее назидательная, да, а да, это да. Вам тоже ведь верено от Бога Пасха, да. Которую надо все-таки предостерегать,
да.
Вас тоже Господь спросит.
Пастырский долг, наверное, в данном случае, ведь если Господь мне дал эти слова, я вот так думаю, что, ну а почему я это пишу? Я понимаю, что тут не все только от меня зависит. Я даже редактирую некоторые тексты, исправляю острые углы, потому что я понимаю, что, ну, иногда это звучит для меня даже остро. И пророков там побивали камнями и так далее. То есть боишься, так, ну, я человек тоже, да, я тоже могу бояться поставить себя в такое положение, когда тебе будут говорить, да что вы себе позволяете? Что это вы там такие вещи тут говорите? Поэтому, конечно, с опаской. Но как бы там ни было, цель всегда нашего обличительного слова или какого-то, ну, поэтического описания, скажем, грехов, там, злоупотреблений, с переживанием этого таким болезненным, это призвать людей к покаянию. Выход-то где? То есть человек в один прекрасный момент понимает, это большая тайна, почему один понимает, другой нет. Но понимает, что он живет неправильно. Это может понять и человек пьющий, это может понять и человек государственный. У нас есть такой пример, Никита Столпник Переяславский. То есть это был человек, который, если я не ошибаюсь, князем Ярославом Мудрым был поставлен на строительство этого города. И как человек, совмещавший в себе ряд функций, руководство строительством, руководство налогообложением, он, имея группу сообщников, очень многих людей доводил до нищеты, разорял. И вдруг однажды с ним вот было чудо, понимаете. Вот он это понял, он собрал своих друзей на трапезу, жена варила еду. И вдруг он видит в кастрюле человеческая голова, человеческая рука варится. Он содрогнулся, смотрит, а видение не исчезает. И он так покаялся, вы знаете, он ушел в монастырь, надел вериги, жил в железе, в яме. Эта стопа у него была вырыта яма в земле. Вот так он каялся. Ну, сейчас, конечно, мы на такие великие подвиги, как правило, уже не способны, но вот следующая песня, она говорит о том, что человек наступает момент, когда он осознает, вот это хорошо, что он осознает, что он жил-то, как же я жил? Господи, семья развалилась там, и вот он смотрит, людей я скольких обидел, понимаете? Или он думает, а жену-то свою, как я обижал, она сколько от меня натерпелась. Вот этот момент понимания, он и описан в следующей песне. Хотя там тоже говорится, что суета, она препятствует развитию этих чувств. Ну, давайте послушаем. Дайте, да. Дайте я в слезах помолчу о душе, что вся в грехах погибает.
То ли кто-то помолился обо мне, то ли ангел мой о мне воздыхает. Вдруг увидел я, душа моя в огне, вся душа моя в грехах погибает. Вдруг увидел я, душа моя в огне, вся душа моя в грехах погибает. Вдруг увидел, что от Бога я далек, жизнь греховная Христа распинает. Дайте, дайте мне покаяться срок, вся душа моя в грехах погибает. Дайте, дайте мне покаяться срок, вся душа моя в грехах погибает. А покаяться я очень хочу, только вот вся суета заедает. Я пред Господом в слезах помолчу о душе, что вся в грехах погибает. Я пред Господом в слезах помолчу о душе, что вся в грехах погибает. То ли кто-то помолился обо мне, то ли ангел мой о мне воздыхает. Вдруг увидел я, душа моя в огне, вся душа моя в грехах погибает. Вдруг увидел я, душа моя в огне, вся душа моя в грехах погибает.
Господи, помоги нам действительно каждому такое чувство все-таки испытать при всем при том, что оно очень, наверное,
да,
тяжелое.
И даже я могу сказать, вот я регулярно исповедуюсь и каюсь в грехах, ну, очень часто формально. То есть я стараюсь это преодолеть, но не получается не всегда. А иногда, вот как-то,
себе может
а иногда вот как-то резанет и заденет за сердце. Может быть, даже не на исповеди, я там уже приду, расскажу, да. А вот так вот жизнь просто резанет, и вот эти вот переживания выражаются в стихах. Но вообще очень важное средство против греха – милосердие. Но мы люди такие, мы немощные, да, и вот та святость жизни, которой мы вообще-то призваны, вот в современных условиях этой задерганности и суеты, она очень трудно осуществима. То есть нас все время куда-то тащат, по интернету какие-то рассылки идут, реклама со всех сторон нас зовет. Тут в какие леса никуда не уйдешь, ни в какие затворы, вериги на себя не наденешь, цепи тоже. Поэтому есть средства, которые на самом деле не меньше и более доступные нам. Это одно из них – это милосердие, милостыня. Вот человек, который сострадательный, который не проходит мимо нужд, который, ну, сострадателен к просящему, он, конечно, приближается к Богу гораздо больше, чем тот, который там надел на себя множество железа, и при этом он жестокосерден, или даже там строго постится, но при этом, ну, никаким мольбам не внимает. Вот это милосердие, оно может покрывать нашу немощь. Не оправдывать, конечно, тут это очень сложная тема, тут нельзя тоже злоупотреблять. Я вот не буду,
да, это не
я вот не буду ни поститься, ни молиться, а буду вот я за это, тут тоже такую сделку с Богом не заканчивать. отключишь. Но это, опять же, вот тайна какая-то нашей духовной жизни, которую всю не опишешь в словах, но вот именно эта черта милосердия, сострадательность, она приближает нас к Спасителю, который так вот возлюбил нас, он и сострадает нам, и пострадал за наши грехи, взошел на крест и воскресил человеческий род. Я сам часто нахожусь в положении человека, который, вернее, не часто даже нахожусь, я поставлен в такое положение, что должен все время обращаться за благотворительной помощью. Школа наша не государственная, это сейчас называется даже частное образовательное учреждение, но раз частное, это не значит, что она коммерческая, денег нам, готовых средств на существование нет. Государственная субвенция, она покрывает только часть фонда заработной платы, а сейчас еще из нее будет вычитать где-то треть на покрытие налогов автоматически. Мы обязаны будем покрывать эти растущие долги, то есть средств еще будет меньше. Не могу вот разорваться и все нужды покрыть сразу.
Приоритет.
Да, и субвенция, да, часто она поддержит коллектив, потому что и так зарплаты маленькие, ниже, чем в муниципальных школах, как правило. И стараешься в первую очередь сотрудников поддержать, а потом вот собираешь какие-то пожертвования, начинаешь расплачиваться, ведь это школа, понимаете, дети в ней и богослужение посещают, изучают предметы конфессиональные, там закон Божий, церковно-славянский язык, церковное пение, и аттестат получают, выходит в большую жизнь. Вот это постоянная наша забота. И я поставлен в положение человека, который постоянно, постоянно стоит с протянутой рукой. И я должен сказать, что милосердные люди, когда находятся, это для нас радость, и для них радость, их благословляет Бог. Бывают ведь и ситуации, когда ты стоишь вот на тех же ярмарках и просишь, а все мимо идут, мимо тебя, никто на тебя не смотрит, потому что, ну, школа, опять же, не монастырь, ну, чего там, неусыпаемый псалтирь там не закажешь, понимаете, и люди идут вот мимо, не обращая внимания, что тут священнослужитель, протоиерей, там, ну, это и не каждый даже дяденька какой-то с крестом стоит, и проходят. А кто-то вдруг услышит, и вот на этой ярмарке такое было, вот, идет народ и не слышит, а кто-то раз и услышал. И вот ваши радиослушатели, они тоже это слышат. И это дает возможность нам существовать и воспитывать детей, выводить их в взрослую жизнь. Ну, как они там сформируются уже дальше, дай Бог, чтобы школа повлияла на них, познакомилась с жизнью церкви. Многие из них ведь и уезжают, оставляя наш вот этот город. И вот этот редкий человек, который остановился и услышал тебя, он, можно сказать, посетителем ярмарки, неравнодушным к нашим бедам, и аудитории радио «Радонеж», благосклонной к нуждам как тех, кто по радио выступает с просьбами о помощи, так и к самому радио «Радонеж», кстати, которое живет да, на пожертвование. Спасибо. Вот этим людям милосердным посвящаются наши строки. Они, понимаете, ну как-то написаны, может быть, на первый взгляд чрезмерно, а с другой стороны, это правда. «Блажен ты наш благотворитель, что не проходишь мимо нас. Тебя возвысил Вседержитель нас поддержать в нелегкий час. Ты не был глух или поспешен, не затерялся ты в толпе, и тот, кто был тобой утешен, вздыхает к Богу о тебе. Храни же, друг, святую веру, что украшает наш народ. Внимай и впредь благим примером, и пусть Господь тебя спасет».
Спаси Господи, отец Дмитрий, я думаю, что это и к нам совершенно относится. Мы могли бы тоже на своих плакатах начертать вот эти слова.
И к вам, это конечно. Но, а церковь, это ко всей церкви, потому что церковь наша живет за счет церковного народа, который ее фактически содержит. Это со времени Спасителя, и Господь наш имел ящик для пожертвований. Да? То есть на отклик неравнодушных людей, вот на нужды церкви и живет, и существует наше святое православие здесь, в этом мире, а людей этих посылает Бог. Вообще, люди сейчас, знаете, вот, ой, да там они вот там так живут, там все в золоте ходят, что-то там себе, ну, слышишь такие разговоры. Мы ежегодно участвуем, например, в олимпиадах по АПК, вот Олимпиада Аксиос, и финалы этих всероссийских олимпиад международного статуса сейчас даже, потому что были с Италии вот в прошлом году там представители, еще с некоторых стран даже дальнего зарубежья и ближнего зарубежья, вот эти финалы проходят здесь в Москве, собирается молодежь, понимаете, это настолько хорошо организовано, мы видим, что тут средства вложены, и они именно вкладываются в наше будущее, в то, чтобы проводить такие замечательные мероприятия, и все это наш народ своим милосердием и состраданием дает возможность церкви осуществлять и организовывать наше православное будущее. И если наш народ отвечает вот таким доверием, то и церковь отвечает своими трудами. Также такие замечательные вещи происходят. И поэтому вот этот стих «Блажен ты наш благотворитель» несет в себе слово истины. Хотя, конечно, человек смиренный, он, услышав, говорит, ну я грешник, чего там, ты пойдет дальше. А сделать доброе дело, и оно в вечности живет.
Спаси Господи, батюшка. Ну и как всегда, надо же, чтобы люди знали, куда им адресоваться. Так что вы, пожалуйста,
да,
назовите возможность.
Я очень и всегда, собственно говоря, прошу нас поддерживать и помогать нашей школе, потому что это очень важно для нас. Вашей помощью существует наше учебное заведение. Регион такой, что у нас там сложно найти должную поддержку. И есть сайт, вот если забить православная школа Кинешма, сайт школы, он содержит полные реквизиты, там все вот эти банковские коды, то есть можно перечислять деньги на счета школы, а проще, конечно, это сделать, вот скажем, на номер банковской карты, который я диктовал и сейчас продиктую, она актуальна до марта следующего года. Номер такой 67-62-80-1-7-9-0-10-78-62-34. Сейчас я еще раз повторю, медленно. И вообще-то это же самое можно найти в интернете у нас на сайте. Еще раз повторю. 67-62-80-17-90-10-78-62-34. Еще раз. 676-28-0-17-90-10-78-62-34. Ну, адрес на сайте тоже можно найти. Красноветкинская, дом 2. Бывают почтовые переводы нам приходит, это Ивановская область, город Кинешма, Красноветкинская, дом 2, православная школа. Индекс я, к сожалению, все время забываю.
Ну, а лучше всего москвичам в особенности приехать на православную выставку, где отец Дмитрий будет снова со своим стендом в конце октября, в начале ноября, в Сокольнике.
Да, надеюсь быть на ярмарке 40-40, и там также буду рад принимать посетителей и утешить тех, кто поддерживает нас благотворительно, пообщаться, ответить на ваши вопросы. Спаси всех Христос.
У нашего микрофона был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор одноименной школы из города Кинешма Ивановской епархии.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мое путешествие на Кавказ в поисках ответов на вопросы о православных святынях Абхазии и даже глубже и шире ответов на вопрос, как происходило становление христианства на Кавказе, и как влияла Абхазия на Северный Кавказ или же Северный Кавказ на Абхазию, привел меня в замечательный город Минеральные Воды и не менее замечательный город Железноводск,
Абхазии,
где живет и много лет трудится Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института гуманитарных исследований Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Северной Осетии. Еще можно долго-долго продолжать рассказывать титулы и звания достойного, серьезного ученого. Но мы встретились с Владимиром Александровичем в студии, поэтому здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
И Именно вам мы зададим множество тех вопросов, которые волнуют и меня, и слушатели нашей программы, уже, которые следят за моим таким вот путешествием на Кавказ, которые тоже очень интересуют о том, как же происходило становление христианства, как влияет Абхазия на Кавказ. Вот все эти вопросы, которые я задавала, зададим сегодня вам. Владимир Александрович, я знаю о том, что вы написали множество книг, множество трудов, которые касаются вообще христианства на Кавказе и взаимоотношений разных кавказских народов. Скажите, пожалуйста, вот христиане на Кавказе, о ком мы говорим и как мы говорим? О каких народах конкретно идет речь? Кто является христианами на Кавказе?
Ну, конечно, прежде всего, это народы Закавказья. Это армяне, которые первыми приняли христианство. Это грузины нынешние. Ну, тогда Грузии такого понятия не было. Вот. Ну, грузины. И, конечно, абхазы, которые вы здесь сейчас как бы представляете. Абхазия – древняя христианская страна, которая приняла христианство при византийском императоре Юстиниане I. Это VI век. И вот с тех пор, как видите, больше 1500 лет абхазы являются народом христианским. Абхазия покрыта целой сетью христианских храмов и церквей. На территории Абхазии, особенно прибрежной части Абхазии, находится целый ансамбль древнейших памятников христианства. Замечательная архитектура. Начиная от северной границы, от реки, которая отделяет Псоу, пограничная река, да?
Псоу.
Вот. Начиная от этой реки Псоу и до южной границы с Мегрелией, вся прибрежная часть Абхазии покрыта вот этими древними христианскими храмами. Некоторые из них просто шедевры истории и архитектуры. Ну, они широко известны.
Да, и мы рассказываем нашим
слушателям. Широко известны, да. Это мощная такая была христианизация со стороны Византийской империи. Она была вызвана, разумеется, политическими причинами. Дело в том, что Византийская империя – страна православная, христианская страна, но на своих восточных границах она постоянно испытывала давление и военную опасность, огромную военную опасность со стороны исламского мира. Вот. Сначала это сасанидский Иран, который проявлял очень сильную активность и заинтересованность во владении, особенно восточным Закавказьем, прилегающим к Дербенту, которому мы на днях будем отмечать юбилей 2000-летия, и куда должен приехать наш президент даже на эти торжества. Вот с тех пор сасанидский Иран рвался завладеть этим Каспийским проходом. Именно они, сасаниды, заложили первые камни в фундамент Дербентской крепости. Именно они перегородили прибрежную полосу. Она очень узкая. Это единственный выход из Закавказья, минуя горы, на Северный Кавказ. И они именно перегородили двойной стеной, которая уходила даже в море, и обойти которую было невозможно. На горах стена имела 40 километров продолжения по горам, и она, в море она уходила очень далеко.
Глубоко в море, да.
Обойти Дербент было невозможно. Невозможно.
Мощная вот, исламская крепость.
Да. Сасаниды построили эту крепость, а потом арабы ее достраивали, перестраивали. Она имеет длительную историю, эта Дербентская крепость. Но я говорю о чем? О том, что исламский мир рвался владеть выходом на Северный Кавказ. С Северного Кавказа он получил бы выход на всю территорию, прилегающую Северного Причерноморья и Восточной Европы. Шла борьба за сферы влияния, за территории. Вот. Она продолжается и сейчас в том же духе. Исламский мир, как тогда двигался в западном направлении, пока не сокрушил, наконец, Византийскую империю. И Византия была османами, турками-османами, разгромлена и завоевана. И сейчас на территории бывшей Византии православной, как мы знаем, существует исламское государство Турция. Вот, с тех пор это движение мусульманского мира в западном направлении
не остыло.
Продолжает, да, не прекращается по сей день. Как мы видим, ИГИЛ, исламское государство, да, которое сейчас тоже на слуху у всех буквально. Ну и в этой атмосфере, когда грузины были христианизированы, и армяне были христианами, они были иноверцами, они были в глазах мусульман геурами, то есть неверными, они подлежали истреблению, и эта практика осуществлялась. И грузины, и армяне искали, конечно, выхода из этой ситуации, и спасения. Они не могли противостоять ни сасанидам, ни арабам, ни арабскому халифату. И вот они обращались за помощью, конечно, к Византии, как к соседней православной стране. И эту помощь от них получали. Ну и вот на фоне вот этих исторических событий Абхазия была в VI веке христианизирована. Она приняла христианство, и с VI века на территории Абхазии началось храмовое строительство.
Ну, по сути, до VI века на территории Абхазии пребывают апостолы, и апостольское христианство буквально с первого века. Но не фиксировано историей, ну, это, да, не фиксировано памятниками вот такими, не записано.
Я об этом не говорю сознательно, поскольку это легендарный характер носит. Легендарный характер.
Единственный есть источник, то что в 325 году абхазский епископ присутствовал на Вселенском соборе, и его подпись стоит вот в тех документах, касающихся, да, Вселенского собора. Вот это единственное есть подтвержденный источник. А так, конечно, да, это,
да,
как вы говорите, как историк, легендарный.
Да, 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 это легендарный характер, поэтому я, это не научно недоустановлено, недоказуемо. Ну, легендарный, понимаете,
да,
одним словом.
Подтверждено, что с VI века император Юстиниан,
да, совершенно верно, да,
занимается так достаточно, да, серьезно, через своего евнуха в том числе, именно христианизацией Абхазии.
Да. И Абхазия была тогда христианизирована. С тех пор, значит, она стала православной страной, и она, конечно, имела влияние, или сама непосредственное влияние, или византийские миссионеры через территорию Абхазии, но постоянно предпринимали попытки христианизации и северокавказских соседей.
Да.
Вот. В этом смысле они имели успех, они распространили христианство на территории Зихии. Зихии – это древние адыгские племена, которые жили тоже на побережье и в прилегающих горах северо-западного Кавказа. Была создана Зихская епархия. Это к северу от нынешнего Сочи, территория Зихов.
В горы.
Да.
Угу. Красная Поляна.
Севернее Сочи, примерно до Таманского полуострова, до Тамани. Древняя адыгская территория. Там была своя епархия зихская, были свои епископы, там находятся остатки христианских церквей древних. Все это уже абсолютно реально. Ну, а следующим соседом Абхазии, а следовательно и византийских интересов на Северном Кавказе, были аланы. Аланы соседили с зихами, но к востоку от зихов, на территории Среднего и Верхнего Прикубанья. Среднее и Верхнее Прикубанье. Это территория непосредственно с севера, прилегающая к Абхазии и к Лухорскому перевалу. Византия была весьма заинтересована в аланах по двум основным причинам. Первая основная причина связана с функционированием Великого Шелкового пути, который из Константинополя направлялся в Китай, до Китая. По этому пути, почему он назван Шелковым путем? Ну, это понятие в конце XIX века ввел некий историк германский Рихтгофен. Это название не историческое такое, искусственное. Но оно сейчас стало узаконено, популярным, все его признают. Потому что Китай – это страна, в которой родился шелк. Шелковый кокон водился. Китайцы держали его в секрете, потому что это было очень экономически выгодно. Они делали прекрасные шелка из этого кокона и продавали его. И китайский шелк стоил очень дорого. Дороже золота был шелк. И китайские купцы приспособились, поскольку шелк очень легкий, невесомый, это же не металл. Можно нагрузить несколько верблюдов этим шелком и повезти в Константинополь на рынок и там продать, а обратно целого верблюда золотом нагрузить за этот шелк. То есть он шел сначала в Рим, поступал после падения Римской империи в Константинополь, на рынке Константинополя. И вся византийская знать одевалась в эти шелка. Поэтому путь называется шелковым. Но он пролегал через территорию Абхазии с выходом на перевалы в Аланию на Северном Кавказе. Под территорией Алании он спускался вниз на равнину и отсюда направлялся к низовьям Волги. А из низовой Волги он направлялся через Среднюю Азию в Китай.
Как-то очень сложно он шел.
Да, очень сложно. При той технике передвижения, которая была тогда, вот представь себе.
Полгода, наверное.
Тем более верблюдная, да? Техника, медленный ход. Вот, но, тем не менее, это была очень выгодная торговля и тем, и другим, и они ее поддерживали, независимо ни от каких трудностей. На все шли. Конечно, эта торговля была опасной, по дороге их грабили, нападали разные бандиты, разбойники и так далее. И все бывало. Но, тем не менее, путь функционировал. Вот. И поскольку на этом пути надо было пересечь Кавказские горы, чтобы попасть в Абхазию, к Черноморским портам, а Абхазия имела два морских порта – Сухум и Питиунд.
Ну да.
Питсунда
нынешняя. Да, и Диаскури.
Вот, два пути. Вот. Соответственно, функционировали два перевала основных. Путь, который выводил в Сухум, самый короткий, это Черкухорский перевал.
Военно-Сухумская дорога.
Нынешняя, да? Военно-Сухумская дорога. Лухорский перевал, спускаетесь в долину реки Кадор, через Сабельду выходите на побережье, поворачиваете на север, и там очень недалеко, какие-то километры,
от Маджарки,
до Сухума.
Да, от Маджарки до Сухума.
А в случае чего, какие-нибудь там сложности по пути, мешает что-то, есть запасной вариант из Верхней Кубани по реке Большая Лаба с выходом на перевал Санчар. Вы спускаетесь вниз на Пхию,
Сху,
и оттуда,
да?
Попадаете на реку Бзыбь. По Бзыбе вы выходите в так называемую Бзыбскую Абхазию. Это намного севернее Сухума, с выходом в Питиунд. Два пути. Один назывался у византийцев носил название «Северный вот тот путь».
Ближе
Военно-Сумская,
да,
дорога.
А,
тут... Он назывался дорогами, путь Мессимианская дорога. А этот путь назывался Даринским путем. И они пользовались небытием в зависимости от обстоятельств и погодных условий, естественно. Надо было через перевалы переходить. Но перевалы были легко доступными. Не достигали даже 3000 метров.
Мне говорили о том, что вот пересечение этих перевалов носило характер дневного пути на лошадях. То есть, в принципе, по большому счету, один мужчина, ну, то есть не караван, а я имею в виду одиночный всадник, за один день вполне мог пройти этот перевал.
Вполне возможно, потому что это перевал, это пути не через ледники, а через снежники. Снег. То есть наши современные туристы, вот через Лухорский перевал, они имели северный приют и южный приют. Туристы доходили до северного приюта, ночевали рано утром, выходили на перевал, переваливали на юг и в южном приюте опять ночевали.
Ну, то есть вот
а дальше пути спускались уже комфортно. В комфортных условиях. Точно то же самое было и в древности, очевидно, вот так.
А что происходило там в горах? Вот насколько я знаю, непосредственно вот тот перевал и вот тот путь, который вы назвали Мессимианским,
да.
То есть я ездила, подымалась в Кадорское ущелье, и я видела вот эти сторожевые византийские башни, которые проходят вдоль этого пути. Я так понимаю, что не самый был безопасный путь, несмотря на всю, вроде бы, кажущуюся, да, такую безопасность. То есть уже тогда Византия заботилась тем, чтобы обеспечить безопасность.
Разумеется. Великую Абхазскую стену построили с этой целью, защиты Абхазии. От кого? От нападений с севера. Опасность ждали с севера. Эта Великая Абхазская стена тянется, начиная от Кайласури, прямо на берегу моря башня стоит. И сейчас она стоит.
Да.
Вот. И эта стена направляется в горы на 160 километров.
Серьезный труд.
Да. Серьезный труд, очень серьезный. Но, тем не менее, он был сделан, этот труд. Конечно, грабили, конечно, нападали. Средние века, когда, знаете, жизнь была страшной, опасность грозила всегда и везде. Значит, Великая Абхазская стена, 160 километров длина, больше 30 башен выносных, башни обращены на север. От кого ждали нападения? Конечно, от Алан. Абхазы и Аланы соседили, конечно, как все в те времена, все кавказские, особенно горные племена, нападали друг на друга. Никакого интернационала не было, никаких прав человека не было, никаких демократий не было.
Не, как раз и в этом и была демократия, наверное. Вот. Захотел, напал.
Господствовал принцип. Сила родит право, а господином является меч. Вот вам средневековая мораль. Сила родит право. Ну, через территорию Аланта должны были идти шелковые караваны. Какие алане не были варвары, но с ними надо было как-то находить общий язык. Им платили. Их нанимали проводниками через эти перевалы. Они переводили караваны, они за все получали. Византийские представители, чиновники, ежегодно привозили субсидии и выплачивали за то, что они ведут себя мирно, спокойно, и за то, что они переводят.
Скажите, вот мы с вами подошли к тому, что абхазы воевали с аланами, но я так понимаю, что и миссия именно христианская, она прошла со стороны Абхазии в сторону Алании. То есть это что было? Это была попытка дружбы или попытка обезопасить себя и, скажем так, христианизировать северные народы для того, чтобы обезопасить себя, или для того, чтобы перестать с ними воевать и иметь какой-то мир, дружбу и взаимовыручку?
Все тогда определялось, как и сейчас, геополитическими интересами. О Византии мы уже сказали, но давайте вспомним, что в 8-9 веках на Северном Кавказе большую часть Северного Кавказа, вплоть до предгорной равнины, завоевали хазары, и возник хазарский каганат, тюркский хазарский каганат. Это было недолговечное, всего 200 лет он просуществовал, но достаточно сильное, мощное государство. Арабы, я уже говорил, через Дербент пытались прорваться на Северный Кавказ. Основной театр военных действий там находился, между хазарами и арабами. Арабы рвались выйти на северокавказскую равнину, а оттуда двигаться дальше, на север и на запад. Противостояли им хазары в 8-9 веках и противостояли успешно. И в течение 8-9 веков почти беспрерывные арабо-хазарские войны. Арабы несколько раз прорывались на Северный Кавказ и через Дербент, и по военно-грузинской дороге в верховьях Терека, где сейчас Владикавказ. И громили хазар. Но по пути они, когда выходили на север,
громили они, все эти
они
народы.
Встречали прежде всего алан, а не хазар. Аланы разделились в политическом отношении на западных и восточных. В верховьях Кубани жили аланы, которые ориентировались на Абхазию, поскольку она рядом, за горой, и Византию, логично, естественно. А на востоке, в верховьях Терека, восточные аланы, они были на пути арабских вторжений, ислама. Они ориентировались на Иран, а потом на арабский халифат. Вот такие вещи. Такая расстановка была сил. И вот в этой сложной такой среде Византия избрала как метод привязывания к себе в качестве постоянных союзников западную Аланию, западную Алан. Ну, и самый такой, считался тогда в византийской политике, самый такой надежный способ – это была христианизация. Надо было этот народ привязать к себе, как народ христианский. И они, поскольку византийцы были очень в этом заинтересованы, они приступили к этому. Сначала... Да, тут, может, между прочим, есть один интересный сюжет. В VII веке в Византии появился такой, как вам сказать, святой, что ли. Ну, он был человек, а потом был канонизирован, стал святым. Максим Исповедник. Максим Исповедник – это первая половина VII века. Вот Максим Исповедник за какие-то там выступления против... патриархии Константинопольской, какие-то ереси он высказывал. И его сослали в ссылку сюда, на Черноморскую, в Абхазию сослали в ссылку. Как раз Абхазия незадолго до этого была, приняла христианство. И Максим Исповедник попал, это документально известно из источников, он попал в крепость Схимарии, в которой находилась то ли на территории Алании, то ли рядом с Аланией, очень близко, на границе с Аланией. И он, попав в Схимарий в 662 году, в этом крепости Схимарий, умер. Очевидно, и там был погребен. Христианство было кровно заинтересовано найти могилу Максима Исповедника, как святого. Один из столпов православной церкви византийской, Максим. Ну, никакому успеху это не привело. Я в свое время интересовался этим вопросом, и у нас в Верховьях Кубани 11 километров севернее города Карачаевска, на правом берегу Кубани находится большое Хуманинское городище. Оно представляло собой мощную крепость. Как раз вот того времени Максима Исповедника, 7 по 9 века. Я там, на этом городище, много раз бывал. Я занимался этим вопросом, пытался как-то найти какие-то подходы, потому что название крепости Схимарис и Хумара нынешние фонетически очень близкие, похожие. Но я так ничего не смог этот вопрос никак даже обозначить не смог. Он не подается убедительному разъяснению никакому. И искать там могилу Максима Исповедника, видимо, бесперспективно. А потом появились грузинские авторы, которые стали доказывать, что эта крепость Схимарий находилась в горах Горной Грузии, на их территории. Так что вопрос очень дискуссионный и спорный. Но он тоже имел звучание в то время, поэтому я упомянул. Но настоящая христианизация Алании началась в самом конце IX века. Туда была отправлена миссия, какая-то группа проповедников во главе с Евфимием. По-моему, я не ошибаюсь, на память. Кажется, Евфимий был руководителем этой миссионерской группы. Она пробыла там несколько лет на территории Алании, вот прилегающей к этим перевалам. Но, никакого результата она не имела. И Николай Мистик послал вторую группу миссионеров в Аланию во главе с Петром. Вот эта миссия по прибытии в Аланию, она имела успех.
Итак, спасибо огромное, Владимир Александрович. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института гуманитарных исследований Российской академии наук, дважды заслуженный деятель науки Российской Федерации и Северной Осетии. Спасибо вам огромное. Это был цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо и до свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.